Мы читаем книгу «Труды Рабаша», второй том, 814-я страница, статья «Что означает тот, кто не трудился накануне субботы, что будет есть в субботу в духовной работе?» Можно смотреть трансляцию на сайте Каббалалям, задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. «Труды Рабаша», второй том, 814-я страница, статья «Что означает тот, кто не трудился накануне субботы, что будет есть в субботу в духовной работе?» Сказали мудрецы, сказали ему, владыка мира, «Дай нам сейчас Тору, и мы будем ее соблюдать», — ответил Творец. Глупцы мира, тот, кто не трудился накануне субботы, что будет есть в субботу? Тот, кто трудился, что же он будет есть? Таковы их слова. И это необходимо понять со стороны духовной работы. Первое, что означает трудиться накануне субботы? Второе, что означает суббота относительно духовной работы? Третье. Почему необходимо трудиться, чтобы достичь ступени суббота? И известно, что субботой называется цель деяния небес, то есть цель творения небес была ради шаббата, субботы, то есть раскрытие желания Творца, как доброго, творящего добро, когда раскроется это для всех, будет называться суббота. То есть будет отдых от всех работ, и это раскроется всем, тогда управление Творца как доброго и творящего добро. И тогда не будет уже работы, которая будет называться будней, и работа, которая есть, сделать из будней святость. И понятие святости означает сделать святость, то есть из всех и над всем действием сделать намерение отдачи. Как сказано, будете святые вы, потому что свят я. И это означает, так же, как Творец, дающий, так же и творение должны прийти и уподобиться по свойствам. В материальном мы видим, что человек работает только ради вознаграждения. И вознаграждение называется пропитание, потому что тело питается им. Это означает, что питание дает и материальному телу, называемое еда, питье и тому подобное, а также и пропитание духовное, называемое почести, власть, правительство и так далее. И для того, чтобы приобрести, купить такое пропитание, человек готов прилагать усилия, а иначе не получит этого. То есть пропитание, которое человек стремится получить за свою работу, подобно трапезе, а усилие подобно подготовке трапезе. То есть тот, кто не готов приложить усилия, не получает ни материального пропитания, ни духовного пропитания. То есть если кто-то что-то хочет, чтобы это дали ему, то дающий не даст, если не предоставит ему условия, которые требует дающий. И поэтому в духовном, называемое ради отдачи, ведь человек сотворен с желанием получать ради себя, а дающий требует, чтобы работали на него, и называется, все действия твои будут ради Творца. А иначе, если дающий даст получающему, еще раз, если дающий даст получающему в килим наслаждение ради себя, то все уйдет в нечистые силы, ситрахра, которая оттягивает силы от святости. Ведь святостью называется, когда что-то делается ради Творца. Если намерение ради себя, то, что называется отличие свойств, является отличием, отличается от святости. Но из-за того, что противоречит это природе, и в разуме, и в свойстве сердца, И так означает это усилие. И это есть подготовка к трапезе. То есть то, что человек должен намереваться ради отдачи Творцу, а не ради себя, для того, чтобы достичь этого кли, называемое ради отдачи, это и есть работа и большое усилие. И это называется подготовка к трапезе. А трапеза называется свойством шаббата. И в связи с сказанным выходит, что работа называется время будней. То есть необходимо работать для того, чтобы превратить будни, которые находятся в сердце человека, и поселить там святость, когда святостью называется слияние с Творцом, а буднями называется отрыв от Творца, потому что вся работа — это дать... Потому что вся работа — это дать желанию получать намерение ради отдачи. И тогда человек сливается с Творцом, как и сказали, «Будете святы вы, потому что свят я». И за это человек постигает келим, в который он становится готов получить то, что даст ему Творец, благо и наслаждение, называемое трапеза. И это и есть трапеза субботы. И тогда тот, кто не трудился накануне субботы, что же будет есть в субботу? И мой отец и учитель привел притчу, касающуюся работы ради Творца, чтобы работать ради не получения ради себя, а для того, чтобы все было ради Творца. Ведь иначе все благо уйдет в клипот. И написано это в книге Прихахам. «Однажды царь, добро несущий добро, не нуждающийся ни в какой работе, чтобы работали ради него, и все стремления которого было насладить граждан своей страны. И собрал он всех жителей страны в одно место и в одном дворце. И объявил, что запрещено работать всем, кроме этого места. И место, и вознаграждение будет именно в том месте, и подготовит им большую трапезу. И начались работы, и все думали, что приготовил царь надсмотрщиков, чтобы смотрели, кто как работает, а кто не работает. Но сам царь скрылся, и нет никакого надсмотра. Но не знали о чудесном свойстве, чудесном изобретении, которое придумал царь, что покрыл он все особым порошком, которым был покрыто все в том месте работы. И таким образом раскрылось его управление, потому что все, кто выполняли заповеди Творца в точности и работали именно там, где было им указано, то впитывали порошок, который был в том месте. И когда попробовали все вкусные деликатесы во время трапезы, и они почувствовали всю прелесть трапезы. А те низкие, которые не работали в том месте, которое определил им Творец, и не выполняли заповеди Творца, как положено, когда пришло время трапезы, из-за того, что отпробовали яств, наполнилось их небо горечью и начали пренебрегать Творцом. Поэтому для того, чтобы почувствовать то благо и наслаждение, которое находится в заповедях, невозможно почувствовать их из-за сокращения, которое произошло. Ведь невозможно почувствовать никакого света в получающих келим. И в получающих келим нет ничего, кроме тьмы и смерти, из-за того, что есть разница по свойствам между светом и кли. И поэтому, когда хотят отпробовать вкус Торы и заповедей с получающими келим, то не видят никакого вкуса. А в отдающих келим А в получающих келим можно получить только материальные вкусы. И раскрывается там сладость только когда человек получает материальное наслаждение. И дело в том, что специально, изначально так было сделано, чтобы существовал мир, чтобы было чем наслаждаться, прежде чем человек достигнет келим отдачи, которые называются келим единства с Творцом. То есть человек не удаляется от Творца в то время, чтобы не удалялся во время получения наслаждений, и чтобы человеку было во что получить жизненную силу и наслаждение. Мы изучали, что за счет разбиения келим приходит свечение тонкой свечи, и это небольшой свет, который светит в душу и изгоняет клипот и дает все материальные наслаждения. И поэтому в материальных наслаждениях может человек получить наслаждение и настроение, и послушать. Но, тем не менее, прочувствовать настоящее наслаждение, которое называется «насладить Творца», находится там скрытый порошок, и тьма, и горечь, и нет никакого вкуса Торы и заповеди. Это означает, что горький порошок, то есть свойство скрытия и нахождения там, сокращение. А волшебный порошок, который получают с Торой и заповедями, дает чудесный эликсир. И именно из-за того, что когда человек прилагает усилия во время работы в Торе и заповеди, он получает чудесный порошок, и тогда он может почувствовать то, что приготовлено ему на трапезе. И для того, чтобы помочь понять, что уготовил Творец этим чудесным порошком, необходимо найти место, где поместил Творец этот исцеляющий порошок. И известно, что основное усилие, когда работаем против знания. То есть человек не знает, для чего он должен работать, а работать он должен против знания. И это очень трудно. И называется усилием в Торе и заповедях. Но необходимо понять, почему человек должен работать в Торе и заповедях против знания. И это очень трудно. И не каждый человек способен на это. И почему не могут работать в Торе и заповедях внутри знания, чтобы это было равно и возможно для каждой души? И дело в том, что необходимо знать, что означает высшее знание, называемое усилие. И необходимо прилагать усилия в Торе и заповедях. А дело в том, что человек создан с желанием получать ради себя. И быть с этим желанием, и из-за того, что произошло исправление на желание получать, чтобы не было изменения по свойствам во время получения блага. Но даже во время получения блага, чтобы находился он в слиянии, называемом уподоблением свойствам. Поэтому и произошло скрытие и сокращение. То есть тогда, когда человек хочет принять благо и наслаждение в получающий келим, тогда он не видит никакого света, а лишь тьму, называемое место пустое от света. И человек должен придумать и сотворить для себя получающий келим, отдающий келим, извините, называемое «насколько он милосерден, так и я милосерден». И как постигается это? С помощью усилия в Торе и заповедях. То есть, когда занимаемся Торой и заповедями, для того, чтобы достичь отдающей келим. Что означает, что человек не хочет получить никакого вознаграждения за свою работу в Торе и заповедях, кроме как чтобы вознаграждение бы его было в виде силы выполнять все ради Творца а не ради себя. И это означает, что если человек выполняет Тору и заповеди для того, чтобы получить вознаграждение, чтобы достичь блага и наслаждения ради себя, это будет называться выполняющий Тору и заповеди внутри знания. То есть то, чему гуф, тело, не сопротивляется. И в той мере, в которой он верит, что получит от этого наслаждение ради себя, это будет называться внутри знания. И об этом и говорит Рамбам. Когда обучают маленьких женщин и массы народа, не учат их, кроме как работать из страха для получения вознаграждения, пока они повзрослеют и не поумнеют, раскрывают им этот секрет постепенно.
Что такое работа в шаббат? И в течение недели мы должны ее завершить, и мы достигаем субботы, шаббата. Наш мир существует в соответствии с течением времени. Мы здесь не должны действовать. Жизнь обычная течет сама. Были детьми, достигли зрелости, потом взрослого состояния, того, что мы взрослые, потом будем стариками, умрем. Все это с течением времени. И в соответствии с местом, в соответствии с движением, с поддержкой существования реальности, во всем этом мы продвигаемся. И когда мы получаем в таком виде управления, приходящие само собой, то мы называемся находящимися на животном уровне. Неживой, растительный и животный. Это то, что я вот здесь отметил черным цветом. На чертеже есть человек, есть перед ним кто-то чужой, другой, и есть его жизнь. Он относительно ближнего. Если мы начинаем прилагать усилия, чтобы привлечь к нам свет, возвращающий к источнику, а это только в группе, там мы приобретаем кли души. Вот здесь должна быть группа, от нее мы получаем кли нашей души. Тогда мы обращаемся к Творцу. Ман поднимаем и получаем от Творца мады. Получаем от Творца помощь. Тогда мы начинаем видеть за всеми случайностями, за всеми событиями, за всеми мыслями, желаниями, случайностями, происходящими с нами, с нами, в нас или через каждого находящегося вовне, через весь мир, через все уровни, неживой, растительный, животный. И мы начинаем изучать и учиться тому, что это приходит от Творца по единственной причине. И эта единственная причина приводит нам все эти случайности через ближнего, чтобы мы над, с помощью ближнего поднялись и установили с ним связь, и с ним установили расчет. Когда мы начинаем подниматься над управлением номер один, отмеченным на чертеже, к управлению номер два, мы начинаем подниматься из состояния внутри знания к состоянию выше знания. Я здесь должен работать против моего разума, против моего желания, моего эгоизма. оправдать это управление как доброе, несущее добро, и оно действует только, чтобы поднять меня к слиянию с Творцом. А все неприятные события, они неприятны в моем эгоизме, так я ощущаю, поскольку должен я подняться над ними, тогда приобрести отношение выше знания, выше эгоизма в отношении к Творцу. Вот это работа, которую мы должны сделать в течение недели, в течение 7 дней. То есть во всех тех свойствах, которые содержит, из которых состоит наша душа. Каковы они? Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Йесод. Когда в этом усовершенствуются, в этой работе, преуспевают в этой работе, и каждый день состоит из предыдущего и готовит себя для следующего дня, то есть каждое свойство, оно состоит из всех свойств, особенно если они включаются друг в друга в течение недели, в направлении Йесода, который содержит их всех, там мы начинаем в 6-й день получать ощущение, что и ближний, и Творец буквально объединяются вместе. В течение недели мы только пытаемся это проделать, но там мы это уже начинаем получать это как факт, очевидность. Это управление номер 3. Затем, уже перед шаббатом, начинаем воспринимать, что мы тоже практически мы это воспринимаем, не просто так слышим, что вот это управление Творца, оно правит нами, это управление номер 4. А когда наступает субботний день, шаббат, то у нас уже имеется слияние с Творцом над всеми этими происшествиями, которые мы прожили в течение недели. Все то, что Он уготовил нам, как нынешняя неделя, будут еще недели и еще. И вот так, маленькими порциями, 7-дневными, мы постигаем этими порциями общее исправление нашей души. И каждая предыдущая неделя дает силу, базу, основу новую для следующей недели, также прояснить, выяснить наше отношение к доброму, несущему добро, и нет никого, кроме Него. И вот так мы приходим к шаббату окончательного исправления, шаббат шаббатов. Да?
Можно еще раз объяснить 3 и 4 пункты?
3 и 4? 3 — это то, что я начинаю воспринимать весь мир. Он пришел, чтобы служить мне, то есть дает мне разные случайности, отношения, воздействия. И он весь целиком находится под властью Творца. И это лик Творца, в сущности, весь мир. Я раскрываю буквально в мире управление и руководство Творца. Не то чтобы мир плох, а Творец хорош за ним и представляет мне этот плохой мир, чтобы я поднялся над ним. Нет, я уже поднялся над ним, над миром. И сейчас я могу установить связь мира и Творца как единое целое. Это называется 3. Я могу также установить связь всех моих реакций, моих мыслей, желаний, всего того, что я прошел в настоящем, в прошлом и в будущем, что все это относится к Творцу, в том кли, который раскрылось мне в начале недели, на то решимо, которое я реализовывал в течение недели. Если я вот так могу сделать, этим я утверждаю руководство и управление Творца и говорю, что Он добрый, несущий добро, и нет никого, кроме Него. Это называется, я пришел к окончательному исправлению того решимо, которое пробудилось во мне. Это называется, тот, кто не прикладывал усилий в течение недели, что будет есть в субботу. Эрев Шаббат, канун субботы, называется вся неделя, все дни недели, подготовка к Шаббату. Эрев Шаббат буквально канун субботы. Почему это называется Эрев, буквально вечер? Потому что это неизвестно. Эрев, вечер, от слова... Смешивается, метарев, смешанный такой, все смешано и неясно, я не знаю, что делать, надо выяснить, привести в порядок, исправить. Да, да.
Говорят, что нужно быть полчаса в совершенстве, а здесь только 7 дней выяснений, только в шаббат в совершенстве. Это непонятно.
Это хорошо. Ты сейчас спрашиваешь о чем-то ином. Как я в течение дня должен привести в порядок мое отношение? Совершенство и несовершенство. Мы должны понимать. Мы должны быть... в совершенстве все часы, кроме того времени, когда мы должны сделать проверку, чтобы для отрицания мы должны выяснить хорошее. Поэтому все эти 24 часа суток находиться в управлении совершенном, якобы в открытом управлении, якобы в вечном управлении. И если я вот так делаю, тогда предписывают мне, что полчаса, например, из 24 часов, это все указания, намеки такие тонкие. Я могу, я должен, потому что все это в виде указаний четких. Есть указания, есть советы. Пкудин, указания и этин, советы. Я должен тогда проверить, а действительно, так ли я нахожусь или нет. То есть, проверить себя, как бы к началу субботы, к началу недели, проверить себя к началу недели. Человек должен... Это только в совершенной, полной работе. Это не для нас пока. Если мне удается все время находиться выше знания, то я должен проверить, а что это было ниже знания, с которого я начал. Тогда я этим обновляю заново мою работу, и тогда я вот так работаю более глубоким образом, еще более глубоким образом, еще более глубоким образом. Это называется, если я 24 часа, то есть завершил всю мою работу выше знания, я сейчас должен проверить, а что было за решимо в неисправленном виде. На моем нынешнем уровне я не могу выше него, только то, что уже достиг. Тогда я получаю, ну, скажем так, я работал над неким решимо и достиг некоего успеха. Теперь мне дается возможность спуститься и посмотреть, что это было за решимо, и от него и далее, начиная отсюда и далее, минус, скажем, вот здесь минус, с него и выше обновить свою работу, снова спуститься глубже, обновить работу. И вот так я должен делать это 7 раз. Что это значит? Я каждый раз обновляю, скажем, пронумеруем дни первые. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой дни недели. И я прихожу после 6 дней. После 6 дней я прихожу к шаббату, к субботе. Шаббат. Пишем сверху. Вот так. Итак, в течение этих 6 дней, которые называются Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Йесод, а вот здесь пишем Малхут. Я проверяю. Вот здесь я делаю 3 линии Хагад, здесь я их уже утверждаю, впечатываю в желание Лихабель. Вот здесь я все упорядочиваю в Есоде. Сумму, знак суммы ставим, сигму. Сумма всех этих прочих дней. То есть 6 дней я должен каждый раз возвращаться в течение дня, но на авиюте большем и больше авиют, он и более качественный, он качественный иной. Почему вместо хеседа у меня есть гвура? Почему вместо первой стадии есть вторая, третья, четвертая стадия? Что, просто авиют? Ну, тогда должна быть первая стадия, потом первая стадия плюс 10%, первая стадия плюс 20%, нет. Мы в ином качестве, в особом порядке изменения качеств. Вот так мы устроены из 4 стадий прямого света. Потому что в общем Хагат Неим, вот эти, это 10 сферот. Ты можешь сказать, где тут Гар, где тут Гимель Решено, 3 первых. Где Хабад? Хабад вот здесь, это Рош. 3 первых сферы, которые мы постигаем потом. Это 7 дней, да.
А что происходит, собственно, на шаббат? Нет падений, подъемов? Что это, гмартикун?
Да, это гмартикун, окончательное исправление, подобие окончательному миру.
Один раз в неделю достигаем духовного, и все?
Вообще, во всей реальности, 7-е тысячелетие, 6 тысяч лет мы занимаемся нашими исправлениями, достигаем 7-го исправления, все? Да. Но весь этот процесс делится на частные детали. И каждая частная деталь как общее целое. То есть частное и общее равны. Что, Несси?
Как может быть, что нам написано выполнять Тору и заповеди внутри знания? Ведь Тора и заповеди существуют только за Махсомом, только с правильным намерением.
Выполняют Тору и заповеди внутри знания. Смотришь Шульхан Арух и выполняешь по моему знанию то, что я вижу, то, что я понимаю, я выполняю. Вот так весь мир делает. В чем проблема? Написано, взять этрог, взять 4 вида растений, лулав, этрог и так далее. Это все называется внутри знания. Внутри знания это называется в моих знаниях, в том, что я понимаю, в том, что я чувствую, в том, что я есть в моем эгоизме. Конечно же, ради получения. А иначе откуда у меня будет сила действовать? Это все внутри знания. Выше знания – это против желания, против разума. Что это значит «против разума» и «против желания»? По желанию высшего ты должен искать, уже в этом ты должен искать слияние с Творцом. А иначе как ты сделаешь? Как малыш смотрит на взрослого, чтобы взрослый что-то ему сделал. Он не знает, что. Он видит только некую проблему. Он хочет. А как сделать, что именно, он не знает. Он с собой влечет взрослого, чтобы тот сделал. Он надежен, уверен, надежно уверен во взрослом, что тот знает, что делать. Это то, что происходит. Если идут внутри знания, не нужен Творец. Выполняют то, что написано. И надеются на награду. И вот так всю жизнь можно продолжать. Тысячу лет, неважно сколько. И чем больше там выполняют, тогда есть надежда на большую награду. В то время как высшее знание, тебе нужен разум, тебе нужно знать, как выполнить, как, в соответствии с твоим эгоизмом, это будет внутри знания, в твоем мире будут все действия. Выше, что значит выше? Тогда ты требуешь раскрытия, ты требуешь указаний, каких-то законов, выяснения, тогда ты нуждаемся, ты нуждаешься в Творце. Не для того, чтобы получить награду, а прежде всего, чтобы дал тебе возможность увидеть все то, что произошло в мире, в твоей жизни, что все это идет от Него, чтобы Он дал в тебе этом разум, чтобы дал тебе в этом чувство, чтобы светил тебе. Тебе нужен свет, возвращающий к этому. Не то, чтобы тебе вздумалось, а это обязательно необходимо. Без этого ты не сможешь двигаться, у тебя нет разума. Высшее знание у нас нет ничего из этого. Да, Гилель.
Почему высшее знание? Он пишет, что это очень трудно.
Высшее знание, почему это очень трудно? Это противоположность всему, что есть я. Совершенно, полностью. Это не то, что очень трудно, это просто невозможно. То есть это не то, что я пытаюсь, стараюсь и достигаю успеха своими силами. Нет, у меня нет никакой основы, никаких средств для того, чтобы сделать хоть какое-то действие в разуме, в чувстве, которое выше знания. Здесь я чувствую, что я весь целиком, полностью действую из желаний и мыслей моих только лишь. А как может быть иначе? Скажи, что еще есть у человека? Что еще есть у человека, кроме этого? Только в соответствии с этим он и действует. Сделать правильное действие — это сделать с разумом Творца, а не с разумом творения. Для этого мне нужен он, мне нужна его рожь, а не моя рожь, его голова, а не моя голова. Как это можно сделать? Как? Поэтому нам дают советы, эйцот, советы. Если человек приходит для того, чтобы служить великому человеку, группе, товарищам, тогда этим он пытается оторвать свой разум, отключить свой разум и свои чувства, и вместо этого получить разум и чувство ближнего. Это такие упражнения. Внутри этого приходят потом к тому, к такому же отношению к Творцу. Потому что маленький, ему всегда недостает только рожь, только головы. Если есть голова, есть рожь, он уже знает, в чем уподобиться Высшему. А так он не знает, в чем уподобиться. Как? Он не понимает Высшего. Он должен получить часть рожь Высшего, часть головы Высшего. Это называется, он действует, используя рожь Высшего, а не свою рожь. Это называется вера, высшее знание. Почему это называется, почему рожь Высшего не называется знанием Высшего, а вера? Потому что он нижний, приобретает рожь Высшего бессознательно, без собственного сознания. В состоянии хафец хесед желает милости, в свойстве отдачи, а иначе он не может получить рожь Высшего, голову Высшего. Он не может уподобиться Высшему, он не увидит Высшего, его действия не может видеть. Из твоих действий я познаю тебя. То есть, единственное, самое эффективное действие, чтобы быть мудрым и большим, это пытаться стереть, не стереть практически, а разум и чувства свои стереть для того, чтобы вместо этого получить разум и чувства ближнего, более высокого. А иначе не растут. Иначе ты растешь внутри своего животного тела только.
Амикам?
Давай. Написано в начале статьи и соседних страниц.
Не, но получается, что если мы вернемся к тому состоянию, которое вы сейчас описали, мы придем к тому единственному состоянию, которое вы описали на чертеже.
Правильно.
Так что эти мудрецы такого нам сделали?
Пожалуйста, а что Гальгальта делает? Я говорю на твоем языке. Экран Гальгальта, когда возвращается от табура к П. Чем ему помогло то, что он был и вернулся?
Ну, по крайней мере, получил какие-то свойства наверху, в свойстве бины.
Что он получил?
Он получил свойство бины.
Какой бины? От табура к П он возвращается при истончении экрана. Да, я сказал, в гуф и сабурок п.
Это подъем с его стороны, не спуск.
Ты просто умничаешь. Потому что он был в состоянии в п. Он из табура вернулся в п. Что ему от этого? Вот это то, что ты спрашиваешь. Что есть от того, что мы вернулись в предыдущее состояние? Так я тебя спрашиваю. В твоем же, на твоем языке. Для чего?
Ну, так и в этом случае нет ответа.
Нет ответа. Так у тебя нет ответа, а у нас есть. Мы переходим к следующей части. Молись, хорошо? Хорошенько помолись.
Переходим к следующей части урока.